И сегодня у нас нетипичный выпуск про региональный язык. Откуда вообще появляются новые региональные слова?
Слова нередко изменяют широту значений при смене географических широт.
Как говорят люди какой-нибудь там деревни в Архангельской области, поначалу будет очень мало чего понятно.
Пупырловка в Саратове, Тигули в Воронеже и в Смоленске еще Турлы. Это все тоже такие отдаленные места от местных названий мест. Как бешеная тарашка. А вот, по-моему, Ваня полюбился это выражение. По-моему, в Нижегородской области оно используется и больше нигде.
Ты сейчас, мне кажется, рвешь на шаблоны всех наших, миллионов наших слушателей. Здорово, братцы. Это подкаст «Проветримся». Меня зовут Иван Ямщиков. Мы здесь выходим на прогулку иногда в разных городах, иногда в разных странах нашей необъятной планеты и обсуждаем вместе с гостями голосовыми сообщениями в Телеграм какую-то тему, которая нам интересна. Обычно это что-то из области науки, технологии или бизнеса, который эти самые технологии или научные результаты используют. И сегодня у нас нетипичный выпуск. Нетипичный он, потому что, с одной стороны, в основе его будет лежать исследование, а с другой стороны, исследование будет как бы поводом к началу разговора, но, собственно, разговор исследованием, я надеюсь, не ограничится. Дело в том, что мы пару сезонов назад начали говорить про позитивный регионализм, обсуждали, что это. У нас была серия эпизодов по регионам России, в которых мне удалось побывать. И мы, в общем, очень топим, и нам очень нравится идея, что у людей есть региональная идентичность. И вот сегодня мы поговорим про такой важный и интересный аспект этой самой региональной идентичности, про региональный язык.
Прежде чем мы начнем разговаривать с гостями, давайте послушаем Ксению Друговейко с ее репликой «Just one more thing».
Слова нередко изменяют широту значений при смене географических широт. И любопытнее всего, когда они при этом меняют лишь координаты, не покидая пространство одного и того же языка. Вот здесь и возникает прелюбопытная проблема. Чем различаются язык и диалект? И кто кого в какой момент тут породил? Политология, история, лингвистика предложат разные наборы алгоритмов для ее решения. Не будем далеко ходить за сложными примерами вроде отношений между диалектами и языками в странах бывшей Югославии, а также, скажем, разновидности и групп китайского, арабского или, того страшнее, индоарийских языков. Возьмем пример поближе – белорусский, украинский, русский, которые уже полвека признаются лингвистами самостоятельными близкородственными языками восточнославянской ветви славянских языков. А ведь еще в начале прошлого столетия они считались диалектами одного и того же языка. Что же до русского, диалектологи сегодня выделяют два наречия – южное и северное, а также расположенные между ними группы среднерусских говоров. Притом деление на восток и запад точнее всего может обозначить линия, прочерченная по центральной европейской части российской карты от Кирова и до Саратова через Нижний Новгород. Все говоры восточнее этой линии, а это весь Урал, Сибирь, Дальний Восток, сформировались на основе говоров старейших племен, позже переселенцев из центра России. Вот потому-то речь в Москве и Владивостоке, на секунду 9000 километров расстояния, различно меньше, чем в Рязани и Москве, которых разделяет только 200 километров. Конечно же, мы говорим о некоем усредненном восприятии. Не будем забывать, что диалект предполагает наличие разных комбинаций локальных фонетических, грамматических, лексических и синтаксических особенностей. Все они требуют отдельных рассмотрений. Но так или иначе, прогнозы об умирании диалектов, что звучали несколько десятилетий кряду с середины 20-го столетия, к счастью, не находят подтверждения. Материалы современных экспедиций, данные новых региональных словарей и лексического атласа русских говоров подтверждают, что ни одной литературной нормой только жив язык. Даже в условиях всеобщего образования и поголовной грамотности региональная речь устойчиво хранит как отдельные лексические элементы, так и образные выражения до фразеологизма. Всего прочнее сохраняется так называемая лексика природы – местные названия растений, животных, ветров, осадков, видов рельефа, а также базовые общечеловеческие понятия, обозначающие идеи времени, свободы, жизни, воли, совести, ума, души. Конечно, в целом лексика сменяется всего быстрее, ведь в языке именно она впрямую связана с беспрерывно обновляющимся материальным миром. Зато фонетика, грамматика и синтаксис в их диалектных формах сохраняются прекрасно. Диалекты эволюционируют вместе с национальным языком как таковым, и в этом заключена как раз их устойчивость. Вариативность нормы здесь основополагающее свойство. Да-да, все прямо как в природе. Словом, региональный язык – это вовсе не собрание реликтов, а живая и цветущая ветвь языка. Известно, дух любого языка прежде всего в словах, которые ни на какой другой нельзя перевести. Давайте-ка добавим, все-таки и в тех, которые подвластны переводу, но строго с русского на русский.
В общем, поводом к началу разговора стало такое исследование, которое компания Яндекс провела на данных Яндекс.Дзена, потому что в Яндекс.Дзене есть уникальные, особенные региональные слова. И поговорим мы сегодня на примере этого исследования о региональном языке, о региональных языковых особенностях с двумя прекрасными гостями, которые вместе с нами будут дышать свежим воздухом и расскажут нам вообще, будут учить нас уму-разуму. Это Борис Ёмдин, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник и заведующий сектором теоретической семантики Института русского языка имени Виноградова, научный сотрудник Яндекса и доцент школы лингвистики Высшей школы экономики. Привет, Борис.
Всем привет.
И Иван Левин, лингвист, младший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Привет, Иван.
Привет всем.
Проветримся. Борис, наверное, надо начать с того, чтобы пояснить слушателям, в чем была суть исследования, откуда вообще ноги растут, что именно вы сделали на данных Яндекс.Дзена. Давай вот коротко людям расскажем, и почему именно на данных Дзена.
Ну, мы в Яндексе вообще в последнее время каждый год пытаемся что-то интересное сделать. День рождения Пушкина, 6 июня, про живой современный русский язык. И вот регионализм, кажется, такой очень хорошей идеей, потому что действительно вот подлинно живой язык. И, с одной стороны, все люди их используют, а с другой стороны, совсем не все люди их используют. Это их разные люди в разных регионах. А почему на данных Яндекс.Дзена? Потому что это те данные, которые есть у Яндекса, они очень большие. Там 11 миллиардов слов вот в этом обработанном массиве данных за год. Это гораздо больше, чем даже в национальном корпусе русского языка. На много порядков больше. И там есть, что вторая важная вещь, привязка по региону, IP-адреса. То есть можно точно увидеть, что вот этот текст записал человек, живущий или, по крайней мере, находящийся в таком-то месте. Вот поэтому был Яндекс.Дзен, поэтому была такая общая идея.
Я вот гуляю по Петербургу, не знаю, слышно вам это или нет на заднем плане, но региональной особенностью Петербурга является большое количество уличных музыкантов, вот мимо одного из которых я прохожу. Однако специального слова для уличного музыканта, насколько мне известно, в Петербурге нет. Может, кто-то расскажет, я не знаю, Ваня или Борис, откуда вообще появляются новые региональные слова? Это какое-то специфическое использование широко известного слова, которое локально приобретает какой-то уникальный контекст? Или слова как-то изобретаются? В общем, какими путями вообще в язык проникают эти самые регионализма?
Конечно, бывают случаи, когда какое-то слово выступает в отдельном значении в регионе, а в других значениях, вернее, в других регионах в этом значении слово не используется. Но вот таких вещей в этом исследовании, о котором мы сейчас говорим, мы бы отловить не смогли. Дело в том, что здесь же смотрели вот на что. Какие слова употребляются сильно большим числом пользователей в конкретном регионе, чем в среднем по стране. Просто читали, считали число пользователей Дзена, авторов статей и комментариев, которые это слово употребили, по крайней мере, в три раза чаще, три раза больше пользователей его написали, чем в среднем, а часто это в 10, 20, 30 и так далее. Поэтому здесь только именно слова, не значение. Поэтому у нас остаются слова, которые действительно оказались в каких-то регионах популярны. Это могут быть, во-первых, какие-то диалектизмы, которые там сохранились. Вообще говоря, русский язык, как и любой сколько-нибудь большой язык, имел большое количество разных местных диалектов, в основном сосредоточенных в сельской местности. Сейчас их гораздо меньше, просто из-за общей централизации, но все-таки есть. И где-то они могли сохраниться. Во-вторых, это заимствование из каких-то языков в этих местах распространенных. Ну, например, тюркских или финно-угорских. Это вот вторая вещь. А третья вещь, это самое, может быть, здесь интересное, это слова, которые породились в данном регионе из-за какого-то бизнеса, который туда пришел. Вот яркий пример, это название лапши быстрорастворимой. Значит, куда пришел доширак, там слово доширак и дошик. Куда пришла мивина, там мивина. Куда анаком, там анаком. Куда ни, где фирмы как-то это одна не выскочила, там какой-нибудь просто БПшка, пакет, бич-пакет и так далее. Ну, вот такие основные способы, но, наверное, еще Ваня дополнит.
Да, ну и еще бывает такое, что просто в каких-то регионах вдруг почему-то выстреливают, ну, какой-то словообразовательный потенциал, который вообще-то есть у русского языка везде, но вот где-то какое-то слово образовалось, а где-то нет, или образовалось какое-то другое, например, как название мусорного контейнера. Есть там в части регионов есть слово «мусорник», в другой части «мусорница». В Москве часто также «мусорка» используют, как такое довольно разговорное. И, ну, в общем-то, понятно, что все эти слова, они теоретически возможны в любые других вариантах русского языка, но по каким-то причинам получилось так, что в одних вариантах появилось какое-то одно слово, в других какое-то другое.
Я еще, кстати, один механизм, помню, там видел. Кажется, когда местный топоним начинает превращаться в какое-то имя нарицательное. По-моему, в Самаре слово курмыши или курмыши, поправьте меня, может, я ошибаюсь. Ну, в общем, пример какого-то локального поселения, которое далеко от города и которое используется как синоним словосочетанию «у черта на рогах», к примеру.
Да-да, такого много. Да, в Самаре вот эти, я думаю, все-таки курмыши. Обычно такие слова имеют ударение на последний слог. Сегодня как раз пытался это выяснить. Скорее решил, что курмыши. А где-то, скажем, в Приморье это очкуры, кажется, тоже с таким ударением очкур. Это чаще во множественном числе удаленный район. Где-то в Пензе тутуновка, такое локальное слово, больше нигде его нет. Но там была какая-то такая деревня, действительно. Где-то еще какие-то штук 5 или 6, по крайней мере, слов в этом исследовании выявились. Я думаю, что есть и другие. Просто, ну вот, может быть, не так часто о них пишут. Это действительно очень интересный механизм. Он напрямую связан с местной географией. Вот еще вспомнил. Пупырловка в Саратове, Тигули в Воронеже и в Смоленске еще Турлы. Это вот все тоже такие отдаленные места от местных названий мест, топонимов таких.
Проветримся.
Так, а давайте пробежимся вообще по вот этим разным элементам, которые вместе формируют локальный региональный язык. И, наверное, начать надо с региональных диалектов, да. Вот я, когда в магистратуру по обмену поехал в Швецию, меня поразило, что в стране с населением меньше 10 миллионов человек, ну, там, порядка 10, да, 6 общепринятых, устоявшихся диалектов шведского языка. На фоне этого Россия на тот момент с такой монолитной глыбой русского языка казалось мне прям удивительным совершенно феноменом. Как так получилось? Насколько вообще правдоподобно вот это восприятие русского языка как языка, у которого практически нет сформировавшихся стандартных таких больших диалектов? Или я тут чего-то не понимаю, эти диалекты есть? Или они там, не знаю, были, но перестали существовать и сейчас снова формируются? В общем, давайте поподробнее разберемся сначала с верхнеуровневой картиной вот этих самых диалектов. Я тут еще добавлю, что это не специфически шведская история про наличие больших региональных диалектов. В той же самой Германии есть масса разных локальных вариантов немецкого языка, и происхождение немца часто можно узнать по тому, как он говорит, и это в Германии считается абсолютно нормально. Как я понимаю, похожая же история есть во Франции. Я не говорю свободно по-французски, но есть прекрасный фильм «Бобро пожаловать», который как раз обыгрывает специфику диалекта французского языка, существующего на севере Франции. То есть для европейских стран кажется типичной скорее ситуация, когда есть много региональных диалектов и много региональных особенностей в языке.
Ну, тут надо, конечно, говорить с диалектологами, которые очень удивились бы, услышав, что диалектов нет. Они есть, конечно, их очень много. Другое дело, что их никто, или почти никто, вот кроме специалистов, не использует и не знает в городах. А в деревнях они, в общем, есть и вполне живы. Конечно, их раньше было больше, они были более популярны. Действительно, русский язык здесь часто приводится как такой почти уникальный или даже совсем уникальный язык на громадной территории, практически монолитный. Вот если бы вот не эти наши слова, которые сейчас в исследовании выявились, например, вот эти 3800 слов, оказалось бы, что вообще все одинаково. Ну, это я утрирую. Мы, конечно, знали про бордюры по реплике раньше, но такого количества не знали. Просто очень важная такая централизация. Все должны говорить одинаково, правильно, так, как в литературном языке, а все остальное не поощрялось. А в Швеции совсем не так. Именно насчет Германии, да, я думаю, и я, и Ваня некоторое время жили в Германии и сталкивались с тем, насколько по-разному там говорят люди в городах. И просто ты иногда совершенно ничего не понимаешь. Я, скажем, долго жил в Саарбрюкене, а потом приехал в Мюнхен, и там было очень трудно понимать то, что мне говорят люди просто в магазинах, хотя я вроде бы, значит, в университете учился и чего-то такое понимал. Конечно, в России нам такое очень трудно себе представить. И в Америке такого тоже полно. Мне рассказывал приятель, который долго жил в Техасе, вроде бы он говорил по-английски, но вот он подходит где-то на кассе, что-то покупает, ему продавец что-то говорит, и он ничего не понимает. Вот, и, наконец, тот ему говорит так отчетливо. Have a nice day. То есть человек, живущий в Техасе, просто даже не мог понять вот такой простой, обычной фразы. Ну, можно ли такое себе представить в России? Мне кажется, что нет.
Диалекты в русском языке на самом деле есть, но такая классическая, традиционная русская диалектология занимается диалектами, которые используются в основном в сельской местности. И на самом деле, если какой-нибудь человек, неподготовленный без какого-то там специального лингвистического, филологического образования, послушает, как говорят люди, например, в какой-нибудь там деревне в Архангельской области, то поначалу будет на самом деле очень мало чего понятно, потому что, ну, в первую очередь, потому что фонетика очень сильно отличается, и это непривычно, также и грамматика, и лексика, и, ну, то есть, таких диалектов много, просто большинство городских людей с ними не очень знакомы, потому что как раз вот если мы говорим про городской русский язык, то он действительно представляется, ну, таким необычайно монолитным, что для такого большого такого языка, как русский, вообще не очень должно быть характерно. Вот, но, с другой стороны, какие-то региональные варианты все-таки есть. И на самом деле это не только лексика, есть некоторые грамматические конструкции бывают и некоторые фонетические особенности. Например, из довольно известного это такое щелевое произношение «г», как, например, «город», которое довольно сильно распространено на юге России, в том числе среди образованных городских жителей, не только среди деревенских.
А как происходило формирование вот этого монолитного городского русского языка? Это образовательная политика времен Советского Союза? Это специфика того, что в ходе миграции люди из деревни, условно говоря, не обязательно приезжали в тот же город, который к ним ближайший, а ехали по распределению в какие-то города, которые довольно далеко, и в этих городах городское население регулярно перемешивалось? Или это какая-то комбинация этих факторов? Вот как так получилось?
Дело в том, что в России, насколько я понимаю, никогда не была популярная идея, что вариативность, разнообразие, особенно языковое, это хорошо. А была идея, что лучше говорить правильно, и в школах учили правильно. Особенно эта идея победила в советское время, когда везде были одинаковые учебники, написанные в Москве. Всех журналистов и актеров учили по системе малого театра и произносительно, и лексически, и любые отклонения искоренялись. И до сих пор мы понимаем, что большинство людей плохо относятся к каким-то словам, которые звучат не так, как везде. Вот сейчас мы слышим бесконечное количество дискуссий по поводу выражения «ставить прививку», поскольку тем или «ставить вакцину» — актуальная тема. Это уральское выражение. Такая вот сочетаемость на Урале. В Сибири была еще 12 лет назад. Я об этом читал статью Владимира Ивановича Беликова, который подсчитывал это по блогам живого журнала. Но до сих пор люди возмущаются. Говорят, ну что это за безобразие? Как можно ставить прививку? Те из тех регионов, как, скажем, в Москве и, по-моему, в Питере, где этого нет. То есть идея, что разнообразие — это хорошо, массами совершенно не овладела. А идея, что все должны говорить на одинаковом, хорошем, правильном русском литературном языке, она популярно поддерживалась образованием и медиа. Вот так и получается.
Кстати, еще если вернуться к вот этому вот исследованию, которое мы совместно с Яндексом делали, то про него много где писали, и поэтому можно было почитать комментарии, что люди обычно думают про это, и это тоже это отдельная интересная тема, их можно отдельно исследовать, эти комментарии, потому что они многое показывают, а про то, как люди вообще относятся к языку, и очень большая доля этих комментариев была как раз о том, что это не нужно исследовать, потому что это какие-то там такие дурацкие слова, которые используют только полуграмотные люди, или что это просторечие, это не вот тот настоящий великий могучий русский язык, которым должны действительно заниматься лингвисты. Хотя на самом деле лингвисты, конечно, занимаются русским языком, ну и вообще любым языком во всех его проявлениях, и какие-то вот такие вот вещи, которые за пределом чего-то общеизвестного, наоборот, даже более интересны. Ну, что касается формирования такого, как мы здесь выражаемся, монолитного русского языка, это интересная тема, здесь разные факторы есть. Ну, то есть, во-первых, это распространение радиотелевидения в советское время с довольно жесткой политикой по поводу того, какое именно произношение оттуда должно звучать. Но, с другой стороны, понятно, что радиотелевидение и в других странах тоже есть, и, тем не менее, это не помешало людям действительно сохранять живые полноценные диалекты, в том числе и в городах. Вот здесь особую роль все-таки играет такая, как говорят лингвисты, прескриптивная или прескриптивистская идеология относительно языка, то есть идея о том, что существует некий правильный язык, и все должны, соответственно, говорить правильно, и в том числе в школе, на уроках русского языка. Ведь что учат? Во-первых, это орфографию, пунктуацию, и второй такой основной компонент — это, грубо говоря, как говорить правильно, то есть какое ударение там в каких словах, где будет, какими падежами там некоторые сложные глаголы и предлоги употребляются, и всякое такое. И на самом деле даже вот у нас, как у лингвистов, люди, которые не очень понимают, чем лингвисты занимаются, очень часто спрашивают: скажите, а как правильно говорить? Там, условно, с таким словом ударение или с таким суффиксом или с таким, потому что вот эта идея среди русскоязычного населения очень жива, что существует только один вариант правильный, хотя на самом деле вариантов, которые реально используются, существует огромное множество.
Подожди, ты сейчас, мне кажется, рвешь шаблоны всех наших, миллионов наших слушателей. То есть нет правильного способа говорить по-русски, да? Вот если вы носитель русского языка, и вы как-то говорите, так и правильно. Или лингвисты, допустим, говорят о том, что есть литературная норма и просторечная норма, да? То есть как это разграничение происходит? Грубо говоря, когда слово «курмыши» станет литературной нормой? В какой момент можно будет сказать, что теперь это общепринятый какой-то способ говорить по-русски?
Нет, норма на самом деле существует. Здесь просто нужно еще понимать то, что в разных ситуациях уместно использовать разные варианты языка. Например, если какой-то важный, серьезный человек с трибуны вещает на какую-то там важную тему, то от него ожидают, что он будет использовать язык по максимуму в соответствии как раз вот с литературной нормой, с четкими такими заданными стандартами, которые, ну, грубо говоря, в школе учат. В то же время, если вдруг в каком-то совершенно бытовом разговоре на лавочке люди начнут использовать какие-то очень такие официальные конструкции, заумные слова, то, возможно, ну, другие посмотрят на это как-то немножко странно, что человек, ну, немножко заумствует, может, даже выпендривается. Здесь важно понимать, в какой ситуации вы находитесь, да, и если вы, например, находитесь в каком-то регионе, в котором используется определенная местная лексика, вы этой лексикой тоже владеете, то, пожалуйста, ее, конечно, можно использовать тоже. Главное, чтобы вас понимали, и главное, чтобы понимали то, что вы хотите донести.
Вообще, сложный вопрос. Под нормой, надо сказать, разные лингвисты понимают разное. Одни понимают под нормой действительно то, что правильно, то, что зафиксировано в словарях, так сказать, отмечено печатью Российской Академии Наук, а все остальное, значит, это не норма. Другие называют нормой то, что всеми употребляется. А то, что написано в словарях, называют кодификацией. Кодификация от нормы иногда может отличаться. Русский литературный язык, безусловно, существует, и речь идет о том, что вот в него входят, так сказать, такие общепринятые вещи, к которым общество относится хорошо. Ну, общество, так сказать, в целом. Или, может быть, шире, уже говоря, такая образованная часть общества. Кто входит в эту образованную часть общества? Это, на самом деле, тонкий вопрос. Кто судьи, кто это может оценивать? Но все-таки вот есть, скажем, орфографическая комиссия в нашем институте, которая определяет, скажем, как писать. Есть толковые словари тоже. Это всегда первенство здесь было за Петербургом, за Ленинградом. Ленинградское Петербургское отделение Академии наук. Там основные словари. Кстати, там возникали проблемы. Об этом тоже можно рассказать, с тем, что это они в Петербурге делали словари. Но об этом в следующий раз.
Конечно, расскажи. Я же родом из Петербурга, и как любой уважающий себя петербуржец, я свято уверен, что шаверма вкуснее шаурмы, а что балансировать, идя по поребрику, значительно интереснее, чем балансировать, идя по бордюру. Так что давай рассказывай. Это я даже не начинаю про то, что кура с гречей значительно вкуснее, чем курица с гречкой, а сосули значительно опаснее, чем сосульки.
Хорошо, ну вот, пожалуйста, что такое латка, спрошу?
То, на чем сидят в парке.
Не лавка, а латка. Л-А-Т-К-А. Латка. Вот есть такое слово, знаешь его?
А, в латке можно тушить еду. Это такая кастрюля овальная, в которой тушат, не знаю, капусту или утку с яблоками. Я никогда там, правда, утку с яблоками не тушил, а вот капусту тушил.
Вот, ура, эксперимент сработал. Это слово знают практически только в Петербурге. И вот я знаю этот пример еще давно от Беликова как раз. В словаре, большом академическом словаре русского языка, который официально называется «Словарь современного русского литературного языка», в 17 томах, самый большой из пока существующих полностью законченных словарей русского языка, есть слово «латка», которое вот это примерно означает, вот эту посудину для тушения. И никакой пометы нет, что это слово какое-то местное. Потому что составителям словаря тогда не приходило в голову, что это только петербургское, ну, может быть, еще в области вокруг известное слово. В других местах его нет. То есть, вообще говоря, его не надо было, если включать словарь, то не как слово литературного языка, а как слово местное, региональное. Но не было у них возможности это проверить. Они вокруг себя слышали и так и написали. Там были и другие такие примеры. Сейчас, когда вот мы можем вот сделать так, как сделал Яндекс, посмотрев на, скажем, материал Яндекс.Дзена, и покрутить слово, и посмотреть, вдруг оно где-то используется, а в других местах нет, то вот такой ошибки уже бы не было сделано. Но там были и другие примерчики.
А слово «вставочка», знаешь, интересно?
Про слово «вставочка» не знаю. Я в нескольких контекстах его слышал, но то, чтобы у него было какое-то особенное, уникальное значение, про это не знаю.
Вот со «вставочкой» тоже подтверждается наука в словаре. В Вики-словаре, скажем, сейчас написано, что это петербургская устаревшая ручка со сменным пером. Ну, потому что вставляют перо. Тут интересно вообще название ручки, а они ведь всегда связаны с тем, что что-то куда-то вставляют. И перо вставляли, да, собственно, перо уже перестали давно им писать, но мы еще часто можем сказать, там, из-под его пера что-то вышло. Вставочка, то, куда вставляют это перо, и ручка, за что мы держим это перо. Вот это слово победило в литературном языке, ручка. Кстати, раньше была авторучка, а теперь уже авторучка мало кто говорит. Но сейчас мы вообще меньше этим предметом пользуемся. Мы пользуемся телефонами. Я, скажем, очень редко что-то пишу ручкой, ну или компьютерами. Но, и, соответственно, и слова уходят. Но вставочка, это вот тоже было такое ленинградское слово, которое, по-моему, если я не ошибаюсь, тоже когда-то в словаре было без пометы.
То есть вставочка — это стержень?
Нет, вставочка — это не стержень, это вот именно ручка, та часть, куда вставляется перо, это еще до стержней, лепервой ручки первоначально. Это слово есть, скажем, у Стругацких, понятно то, что петербургское слово. А есть у Алексея Толстого, даже есть в всем известном тексте «Буратино», там Мальвина строго говорит «Буратино», что-то вроде «не держите вставочку слишком близко к перу, а то испачкаете пальцы чернилами». И, в общем, все дети текст «Буратино» читали, но вот это слово, по-видимому, не запомнили, оно как-то не стало основным. Потом оно расширилось на всю ручку в целом, когда это уже было не перо, а действительно авторучка. ручка, может быть, даже какие-то современные гелевые ручки, но постепенно уходит, как мы видим, вот ты его уже не знаешь.
Прикольно.
Кстати, то, что ты говоришь про как раз шаверму и шаурму, бордюры по ребрик, это здорово, потому что это очень типичная, характерная штука в плане такого дискурса относительно разных региональных вариантов русского языка, который распространен как раз вот в Москве и в Петербурге. А именно то, что я имею в виду, что вот в Москве говорят так-то, в Петербурге говорят так-то. Хотя на самом деле русский язык ведь не ограничивается только этими двумя городами. И, ну, даже больше сказать, он не ограничивается Россией, еще во многих других странах на нем тоже люди говорят. Но все равно вот этот Москва- и Питероцентризм, он присутствует, да, и не только в академических словарях, про которые Боря говорил, но и в такой вот в обыденной жизни. И даже в Википедии есть статья про различия в речи москвичей и петербуржцев, где как раз вот все вот эти бордюры по ребрике перечислены, но при этом там нет статьи про различия в речи жителей Москвы и жителей Казани, например, да, или там русской речи жителей Киева и жителей Сыктывкара, хотя, ну, казалось бы, какая разница? Везде есть свои варианты, и всех их интересно тоже описать. Но еще нужно понимать, что когда вот мы говорим, что в Москве говорят «водолазка», а в Петербурге, например, говорят «бадлон», а не «водолазка», то это некоторое лукавство по двум причинам. Во-первых, потому что, ну, в Москве действительно практически все говорят «водолазка», а в Петербурге большая часть людей говорит «бадлон», но «водолазка» тоже встречается, хотя и реже на самом деле. Да, это с одной стороны. А с другой стороны, во всей остальной России тоже говорят «водолазка». То есть это здесь на самом деле не то, что в Москве одно слово, а в Питере другое. То, что во всей России одно слово, а в Питере чаще всего другое. И это мы только о России говорим, а за пределами России есть еще два, ну или может там три слова для обозначения этого предмета. Это как считать, смотря.
Кстати, с «водолазкой» еще более интересно, как и со многими такими другими словами. Их, может быть, и знают в разных регионах, но могут ощущать какими-то странными словами, в отличие от основных, обычных. Помню такой пример из «Киевской газеты». Там говорится, он был в демократичном свитерке-гольфе, который цыгане называют водолазкой. То есть журналист «Киевской газеты» считал, что обычное название для этого свитерка – это гольф. Заметим, что в литературном языке гольф – это совсем другой предмет одежды, который называется не на тело, а на ноги, да? А «водолазка» слово ему казалось каким-то странным. Вот почему-то атрибутировал его как слово «цыган».
Но по этому поводу вот у нас был эпизод в одном из сезонов, по-моему, в третьем сезоне, про региональную идентичность. И гипотеза была в том, что... Ну, можно выдвинуть гипотезу, что такого рода исследования и, не знаю, мемы и вообще культурный контекст вокруг идеи различия, он появляется только когда у региона появляется сильная региональная идентичность. К примеру, мы вот видим последние, не знаю, 10 лет такой уральский ренессанс, когда Пермь, Екатеринбург и Урал в целом переживают такой расцвет локальной культурной идентичности, и на его фоне, к примеру, появляется, не знаю, там, словарь уральского языка, да, то есть кажется, что в данном случае ощущение региональной идентичности в частности приводит к оформлению диалекта и наоборот. Сложно понять, где тут причина и где следствие.
Я бы сказал, что здесь какие-то региональные варианты языка существуют вне зависимости от того, насколько сильна региональная идентичность и насколько силен региональный патриотизм. Хотя есть, конечно, да, примеры, что когда люди действительно сильно гордятся своей малой родиной, то они и стараются использовать какие-то местные слова, а не говорить как-нибудь там по-московски, например. Но все равно даже без этого мы можем найти огромное количество всяких разных регионализмов, в общем-то, где угодно.
Я скорее не про то, что регионализмы появляются из-за гордости своей малой родиной. Я скорее про то, что процесс осмысления и осознанного использования регионализмов, когда я знаю, что можно сказать шаурма, но говорю шаверма, это следствие локального патриотизма. А при этом понятное дело, что если ты живешь внутри какого-то региона, и у тебя появился какой-то прикольный юзабельный регионализм, то ты просто его используешь и, в общем, в ус не дуешь.
Да, это может быть, потому что на самом деле, даже, ну, я не знаю, насколько это именно связано с силой региональной идентичности, но на самом деле в очень большом количестве случаев люди, которые используют какие-то региональные слова, они не знают, что эти слова используются только вот в каком-то ограниченном регионе, и в других местах их это не употребляют и не поймут. Ну, вот у нас уже был пример с латкой, да, но это не единственная вещь. И, например, если мы возьмем русский язык Беларуси, в котором есть слово «шуфлятка», что означает выдвижной ящик на столе, например. Да, в России это слово никто не поймет, но белорусы этого не знают и могут его использовать, когда приедут в Россию, и, ну, в общем, могут всякие конфузы быть. И это ладно, что слово, если совсем непонятное, бывает, что слово понятное, но, например, имеет некоторые какие-то немножко другие ассоциации. Вот, как, например, слово «лавочка», мне кажется, что для многих петербуржцев Бурцев звучит как, ну, такое немножко разговорно-ироническое. Вот там бабушки на лавочке сидят, что-то обсуждают, может быть, да, в то время как в Москве это слово совершенно нейтральное, как вот скамейка, но лавочка скорее чаще скажут. Так что здесь очень разные бывают ситуации.
Шуфлятка — это очень прикольное слово, потому что это заимствование из немецкого «шуфлада». И, в общем, русский носитель его не поймет, но если человек говорил по-немецки, то поймет. И интересно, как оно попало в белорусский язык, потому что там действительно оно употребляется в белорусском варианте русского языка, да?
Да, тут даже немножко более интересная история. Действительно, в немецком языке есть слово «шубляды», которое, ну, в общем-то, и оно членится на два компонента. Это, собственно, выдвижной ящик, получается, дословно. Потом из немецкого языка это слово попало в польский вместе с огромным количеством других слов, которые проделали этот путь. Потом из польского языка это слово попало в белорусский и в украинский языки, опять же, вместе с огромным количеством польских слов, которые проделали этот путь. Потом из белорусского и украинского оно попало, соответственно, в местные варианты русского языка. Вот, то есть такой вот путь. При этом в украинском русском это оно вместо «ф» там «х», это «шухляда» или «шухлядка». Вот, и интересным образом «шуфлядка» вот через «ф» еще используется в русском языке Молдовы, хотя это уже, ну, некоторая небольшая загадка, потому что, ну, вроде бы не было такого сильного там контакта с польским языком или там тем более с белорусским, поэтому не очень понятно, почему так получилось.
Да, вот конфузы действительно часто случаются в ситуации, когда слово не то, чтобы человек вообще не знает, а знает, но в другом значении. Ну, вот тоже известный пример, как новосибирец, вернее, москвич приезжает в Новосибирск, заходит в магазин канцтоваров и просит файл, файлик, а продавец, вытаращив глаза, говорит, что значит файлик, списать с компьютера, какой файл, как его. У нас магазин канцтоваров, и никак не понимает, что от него хочет человек, потому что файл для него это слово в обычном значении, а он имеет в виду здесь мультифору, потому что по-новосибирски этот файлик, такой прозрачная папочка для документов, называется мультифора, такое тоже заимственное слово, латинское, многодырчатый, ну, видимо, потому что они предназначены для того, чтобы в папке, где дыроколом прокалывают листочки, человек вставлять в таких прозрачных местах. То есть здесь московское слово «файлик», но оно тоже, по-видимому, становится общеупотребительным. Это новое значение привычного слова «файл», а мультифора — отдельное слово.
Проветримся. Давайте, может быть, мы как-то двинемся от слов к предложениям, потому что, ну, или там к словосочетаниям, потому что ведь есть еще очень много локальных идиом, к примеру. Я вот узнал, когда был в Екатеринбурге, великолепное словосочетание «гладить шляпу». Вот вы знаете, что такое «гладить шляпу»?
Я не знаю, честно признаюсь.
Нет, «гладить шляпу» я тоже не знаю, даже трудно себе представить, что это может быть, но явно здесь шляпа в каком-то необычном значении.
Вот, я тоже не знал, а оказывается, «гладить шляпу» — это изображать бурную деятельность. То есть вот когда ты активно делаешь вид, что ты что-то делаешь, а при этом ничего особо не делаешь, это на Урале, ну, по крайней мере, в Екатеринбурге, мне сказали, называют «гладить шляпу». Вот какое-то исследование про региональные идиомы у вас планируется? Думали ли вы в этом направлении?
Несколько примеров есть вот в этом исследовании, которое Яндекс опубликовал. Там, скажем, как «бешеная тарашка». Вот, по-моему, Ваня полюбился это выражение. По-моему, в Нижегородской области оно используется и больше нигде. То есть очень быстро, как-то беспорядочно. По-видимому, это связано с рыбой тарань, потому что вот мы узнали еще, что есть такое выражение, как «бешеная килька», ну, то есть, как какая-то рыба, которая быстро так вертя, не знаю, хвостом плывет, вот так человек действует. Вот это выражение, но оно попало в нашу сети, потому что само слово «тарашка» там, ну, такое необычное, оно больше нигде не встречается. Или там еще был такой пример «ставить на божничку». Само слово «божничка» тоже в других выражениях практически не встречается, хотя оно есть, божница, такая полочка, ну, в диалектных словарях она есть, полочка для икон, а «ставить на божничку» используется в переносном значении «превозносить», вот как кого-то где-то ставить на божничку. Вот это есть. А вот «гладить шляпу» мы бы не увидели, потому что и «гладить», и «шляпа» — обычные слова. Тут, к сожалению, нужны другие методы, которые исследуют контекст, что вот такое словосочетание в других регионах мало встречается.
«Бешеная тарашка» — это прекрасно. Я постараюсь запомнить это выражение.
И где-то есть выражение «в три вилюшки» — это про длинную очередь, которая так вот загибается кругами. То есть вилюшка — это вот такой круг, один как бы, ну, виток очереди. Ну, тоже само себе слово редко встречается. Там иногда говорится «я пришел, а там прям вилюшка». Но чаще всего в три вилюшки. Это выражение. И вот мы его увидели, потому что слово редкое. А иное не увидим. И даже если мы увидим, скажем, что-нибудь вроде «гладить шляпу», потому что в других регионах не гладят шляпу, это благодаря тому, что эти слова не имеют прямого значения. А, к сожалению, бывает, как мы знаем, фразеологизмы, когда и в прямом значении тоже можно это понять. Они в прямом значении, ну, без задних ног, как бы может значить, что человек спит крепко, а может значить, действительно, я там купил, не знаю, какую-нибудь тушу без задних ног. Вот такое еще сложнее выловить. Тут какие-то совсем другие методы нужны.
Действительно, какие-то вот такие крупные систематические исследования всяких региональных фразеологизмов, устойчивых словосочетаний, конструкций более сложно проводить, хотя, ну, в теории возможно тоже. Но я могу просто еще пару примеров докинуть таких конструкций, скорее даже грамматических, чем просто фразеологизмов из белорусского, русского, опять же. Например, выражение такое или конструкция «такой уже где», например, «он такой уже где красивый», и «она такая уже где миленькая», которая используется в значении, что «ой, вот он такой красивый», он как такое вот восклицание с восхищением может быть, которое в российском, русском кажется, что совершенно невозможно. Или еще, например, конструкция «что за» плюс местоимение, например, «вот мы нашли самую дорогую квартиру в Минске, и вот что за она». Здесь то, что, ну, в российском, русском мы бы скорее сказали «и вот что это за квартира» или «и вот она». Нам, мы можем сказать «что за» плюс какое-то существительное, например, да, «что за квартира». Но вот с местоимением не можем. А здесь произошло такое расширение сочетаемости у этой конструкции.
А есть ли какие-то факторы, которые влияют на больший процент, не знаю, формирования регионализмов или меньший? То есть понимаем ли мы, что, допустим, есть какие-то регионы, в которые регионализмы приходят чаще, и понимаем ли мы причины, почему так может быть? Или это все загадка?
Это на самом деле сложный вопрос. Здесь, с одной стороны, можно сказать, что если мы берем русский язык за пределами России, то там действительно, ну, более-менее в каждой стране, где русский язык так сильно распространен, а это, например, Эстония, Латвия, Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, ну, например, такой список мы сделаем, где действительно очень много людей, для которых русский язык родной, то там, ну вот, по крайней мере, в европейских странах из этого списка есть свои варианты, и они отчасти связаны с контактами с некоторыми местными языками, отчасти уже, ну, какой-то обособленностью жизни за последние 30 лет. Вот, если же мы говорим про русский язык в России, то здесь сложнее понять и где какие-то такие прям очаги регионализмов, и где вообще можно провести какие-то даже границы между региональными вариантами, потому что, да, вот мы говорим, что, ну, вот, такое-то слово характерно, например, для Петербурга, но иногда это значит, что оно только в Петербурге, иногда значит, что оно в каких-то соседних регионах тоже используется, да, иногда мы говорим, что вот там, например, слово «мультифора» используется в Сибири, и слово «виходка» используется в Сибири, но на самом деле у них разные ареалы распространения, да, Сибирь — это очень грубое какое-то определение, и здесь это проще, если хочется более точно про это говорить, то проще просто нарисовать на карте конкретный ареал.
Ну, один фактор вычленить легко. Понятно, что часто образуются местные слова там, где люди контактируют регулярно с другим языком. Поэтому вот в нашем исследовании, о котором мы сегодня говорим, в Яндексе, оно касалось только России. Там мы меньше этого видим. Но русский язык-то не только в России распространен. Мы уже сегодня упоминали немножко украинский русский, белорусский русский. Там, естественно, будет больше местных слов. Мы все трое, как выясняется, жившие в Германии, прекрасно знаем, что такое какой-нибудь ангебот или какой-нибудь термин, и даже как-то как по-другому сказать-то непонятно. Значит, взять термин или того, там ангебот увидел. Потому что это вот реалия, с которой человек здесь столкнулся. Я много также, скажем, смотрел на русский язык в Израиле. И там понятно, что очень много заимствований. Там все говорят «мозган», в смысле кондиционеры, даже слово «кондиционер» могут и не знать. А иногда это не ивритские заимствования, а просто другое значение. Скажем, в ивритском русском есть слово «аппликация». Поставь себя на телефон аппликацию. Там просто так официально всегда пишут. Там многие официальные документы переводятся на русский язык, на правительственных сайтах, и написано. Поставьте аппликацию, скажем, которая вам даст QR-код для того, чтобы пройти в кафе или что-нибудь в таком духе. Аппликация. Хотя в, так сказать, мейнстримовском русском языке метрополии аппликация — это то, что дети клеят в детском саду. Ну, вот так, так там получилось. Такого, конечно, много. В американском русском, в израильском, в белорусском, в украинском, в латвийском, что угодно. Внутри России этого меньше. Хотя, ну, понятно, тоже там мы видели примеры в башкирском и в татарском русском, но, понятно, там есть заимствование. Когда нету такого контакта с каким-то местным языком, тогда уже сложнее как-то объяснять, почему где-то слов меньше, где-то больше. Разве что это еще следы каких-то действительно древних таких обособленных регионов, где были сильны местные диалекты. Ну, вот, скажем, какая-нибудь Архангельская область. Но сейчас это довольно смазано уже, мне кажется.
Давайте под конец воспользуемся возможностью. Вот мы говорили про то, что иногда регионализм входит в литературную норму. Вот если выбирать из всего того, что вы видели в исследовании, у вас есть какой-то топ регионализмов, которые вы бы хотели, чтобы стали со временем нормой литературного языка? Вот мы можем сейчас поспособствовать популярности этих самых региональных слов, которые вы нашли в рамках исследования.
Не знаю, насколько это будет удачным ответом на этот вопрос, но ты сейчас вспомнилось, что иногда бывают такие интересные случаи, что вот, казалось бы, какой-то, да, предмет или какое-то явление все знают, все с ним постоянно сталкиваются, а вот слова для него устоявшегося нет. Это, например, если представить себе такую упаковку картонную, в которой яйца обычно продаются. Да, но я думаю, всем очень легко ее себе представить. представить, все с ней как-то сталкиваются. Но в то же время у большинства людей, которые говорят по-русски, нет какого-то слова для этой штуки, да, ну, скажут там коробка для яиц, там, или упаковка из-под яиц, что-нибудь такое. А вот бывает, есть несколько региональных вариантов именно для этого. Например, в Челябинске эту штуку называют словом «грохотка». Там есть, ну, еще парочка, там, в некоторых поволжских регионах говорят «кассета», например. Вот, но «кассета» — слово и так супер многозначное. А вот «грохотка», за исключением там некоторых очень узкоспециальных терминов, больше нигде не используется, поэтому, мне кажется, можно было бы его так тоже взять, если хочется иметь какое-то слово для этого предмета отдельное. Хотя вот этот конкретный пример, он на самом деле не из исследования Яндекса, с которого мы и начинали наш разговор, а из другого моего исследования, тоже про регионализмы, но все равно, я думаю, он ничем не хуже.
Что-то у меня пока не грузится последняя реплика Вани, но я пока скажу о своих любимых словах. У меня почему-то так получилось, что из всех этих слов самые приятные такие оказались кулинарные. Это, во-первых, слово «завертон», которое используется в Приморье. Ну, это вот что-то вроде ролла или рулета, или, например, таким является шаурма, но не только. Ну, вот хорошее же слово «завертон». Ты завернул какую-то еду, и вот идешь, ее ешь. Есть по-английски слово «рэп», но его как-то трудно заимствовать. Я хотя видел варианты и «врап», и «рап». Ролл здесь уже это закрепилось за другим, скажем, за суши-роллами из японских ресторанов. А шаурма слишком конкретно, вот с таким мясом. А вот «завертон» отлично. А второе слово — это «кеся-меся». Это какое-то такое тоже очень смешное слово, на мой взгляд, хотя понятно, что странно смеяться над словами, но оно непривычное. Это такая вот мешанина из еды, когда еда должна сохранять, блюдо должно сохранять структуру, а там все перемешано. Получилось какая-то кеся-меся. Я искал, мне казалось, что в литературном языке есть аналог. Но не нашел я то ли каша, то ли тюри, но эти слова имеют все какие-то свои дополнительные значения. А вот кеся-меся — это вот то, что мне понравилось.
Да, английская рэп, кстати, если я не ошибаюсь, кажется, заимствовалась в русский язык Эстонии, хотя я не помню, в каком именно варианте, в рап или что-то такое. Боюсь напутать.
Да, надо же, я посмотрел даже в Википедии, есть врапы. В основном говорится, что это такая разновидность буррито. Ну, по-моему, врап — это какое-то очень странное слово. Завертон мне вот больше нравится.
Я думаю, на этой оптимистической ноте надо заканчивать. Мы сегодня говорили про региональные особенности русского языка с двумя прекрасными исследователями этого самого русского языка, с Иваном Левиным. Спасибо, Ваня.
Спасибо за приглашение. Мне кажется, очень интересный разговор у нас в итоге получился.
Борисом Ёмдиным. Спасибо большое, Борис.
Да, большое спасибо за приглашение. Мне очень понравилось. Особенно здорово, что мы оказались в какой-то веке из разных городов, а то мы все внутри Москвы все обсуждаем, и все соглашаются. А тут мы даже немножко поспорили про московские и питерские слова. Здорово, ура, спасибо.
Проветримся. Вот так вот, в общем, мы сегодня поговорили про живой и разнообразный русский язык. И если вы дослушали до этого места, самое время сделать что-нибудь хорошее. Что хорошего можно сделать? Можно, к примеру, открыть приложение Apple подкастов, промотать страницу подкаста до самого низа и поставить там столько звездочек, сколько считаете нужным, или, к примеру, даже отзыв нам оставить. Нам будет очень приятно. Можно оставить отзыв где-нибудь еще. Можно подписаться на нас в Фейсбуке или во ВКонтакте, или в Телеграм, t.me/прогулка. Можно еще подписаться на наш Инстаграм. Мы в Инстаграме называемся «Прогулка», нижнее подчеркивание, подкаст. И у нас просто богический Инстаграм, который делает прекрасная Елизавета. Посмотрите, у нас там есть крышесносная рубрика «Тихоку», красивые картиночки анонсов и красивые картиночки выпусков. Наш Инстаграм — это чистейшее визуальное удовольствие. А можно стать патроном. patreon.com/прогулка. Благодаря патронам мы продолжаем делать это шоу без рекламы. Теперь вроде как взялись за ум и даже будем делать какой-нибудь специальный контент для патронов. И уже делаем, к примеру, разборы книжек, которые прочитали сами и считаем полезным, чтобы прочитали другие. Спасибо вам большое, если вы уже нас поддерживаете на Патреоне. Вы очень классные, нам это очень ценно и очень важно. Мы с вами встретимся через неделю. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.